Поздравляю, дорогие матушки игумени, матери всех, божественной литургии, причащения, святых христовых тайн. И сегодня день таинственный, потому что, как значится в летописи, писанной рукой священномученика Серафима, не сразу и не вдруг первоначальница Дивеевской обители, будущая матерь Александра, обрела то место, где впоследствии явила себя грядущая лавра женская. Дивеевский монастырь, много она обошла обителей, будучи высоко духовный, духовно настроенный особый, как говорили в старину, но получила особый знак, особое откровение от Царицы Небесной, что именно здесь надлежит ей свой выбор сделать, остановиться и подвязаться, в чем впоследствии удостоверил ее и покровитель Дивеевской обители, преподобный Серафим. Мы с вами недавно прикладывались к ленте, ленточки с 19 века, донесенные благоговейными людьми до нашего времени, положили ее вместе с прочими святынями. У нас здесь маленькая Дивеева и колоски с огорода преподобного Серафима, и частицы его варежки, и частицы его одежды, разве только что святых мощей его нет, они у нас есть на престольном кресте в Красном Селе, большой деревянный крест на престольный. И таким образом это место, освященное в честь новопрославленного преподобного Серафима, полковой предел в начале 20-го столетия, имеет косвенно, может быть, и не косвенную причастность к обители Дивеевской. И помимо вот этого маленького образа, аналойного, в алтаре у нас чудесный ростовой образ преподобного Серафима. Было бы хорошо сфотографировать и, может быть, сестрам иметь фотографию, замечательные вещи, образ преподобного Серафима. Сегодня мы чествуем древнюю мученицу Акелину, или, как в просторечии на Руси говорят, Акулину. Мне вспоминается одна монахиня, отошедший уже в мир иной, совсем молодым священником, безусым. Я посещал ее, она уже плохо ходила. Насколько я помню, она была прихожанкой обыденского родного для меня храма. И впоследствии уже я ее посещал примерно раз в месяц. Причащал святых Христовых тайн. Она была из деревенских, чрезвычайно простая женщина, настоящая монахиня, совершенно немногословная, все по делу, никаких сентиментов, ни жалоб, ни ропота на судьбу нелегкую. Все внутри, все сокрыто. Сегодня день ее памяти, я вспоминаю, как однажды я спросил ее молодым священником: «Матушка, мать Акелина, а как до революции, она была до революции девушкой, праздновали Новый год?» Соответственно, Петровский Новый год с 13 на 14 стал Новый год. «Как в деревне праздновали Новый год?» Наверное, спросил в начале января, когда Москва у нас вымирает, затихает и ночью гуляет. В советский Новый год. Она говорит: «Батюшка, Ну что я вам скажу? Никак этот праздник не праздновали особо до революции. Мы ходили в храм, это была служба обрезания святителя Василия Великого. Никак Новый год мы не отмечали, хотя его ввел Петр Первый. У нас сейчас такое уважение к царскому Новому году, но народ патриархальный особенно не выделял этого гражданского Нового года, введенного указом императора, с еловыми ветвями, которые должен был царь повелел полагать на воротах входных в каждый дом пальбой из пушек, никак не праздновали. Так вот она тихо и отошла к Богу, раба Божия Келина. Сегодня мы читали малое чтение, но, конечно, мало золотник да дорог. Всякий, кто отречется у меня пред людьми, от того и я отрекусь пред отцом моим. А кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую пред Отцом Небесным. Не думайте, что мир я принес на землю, но меч пришел я разделить человеков. Принес не мир, но разделение. Так что восстанут дети на отца своего, дочь на матерь свою, невестка на свекровь свою. Слова эти, конечно, имеют приточное значение. И хотя они предсказывают, что носители Духа Христова часто встретят непонимание среди своих домашних, пусть на первую пору. Многие из нас это помнят, как домашние становились, если не врагами нашими, то, по крайней мере, по ту сторону церковных баррикад находились. Но, конечно, в этом чтении есть сокровенное значение, относящееся к тайне человеческих сердец. Псалтирь называет человеками, злыми человеками, демонов и страсти, которые воюют на дух, просвещенный благодатью в глубинах нашей души. Исповедовать Христа пред человеками значит мужественно противостоять помыслам враждебным, о которых царь Давид молился: «Господи, избави меня от обошедших меня и от чуждых мне». Разумел он не столько оруженосцев Саула, сколько злые помыслы. «От тайных моих очисти меня и от чуждых пощади создание Твое». Исповедовать Иисуса Христа пред человеками значит мужественно держаться исповедания веры, призвать Иисуса Христа, как Петр: «Ты си Христос, Сын Бога Живаго». Отречься от Господа пред человеками значит сдаться этим помыслам, вступая с ними в опасное собеседование, омрачиться ими, плениться ими и таким образом оказаться окраденными божественной благодатью. И каждый из нас знает, как это бывает. Пленение от образов, помыслов, дурных ощущений, когда мы по малодушию, маловерию, глупости, невниманию, дурной привычке оставляем Иисуса, Господа, Его святое имя, и вступаем в это самое собеседование с помыслами, как Ева в собеседовании со змеем. Дальше больше. Враги человеку домашние его. Домашние – это живущие внутри нас. Страсти, 8 страстей, они всем известны. Это эгоистические желания, коренящиеся в нашей воле, вожделение, желание. Наконец, это указанные мысли, прежде указанные мысли, помыслы, враги человеку домашнего его, как Господь говорит, не то, что входит в уста, но исходит из уст, то скверно человека, от сердца человека исходит, и причисляет вот этих домашних врагов. Прелюбодеяние, воровство, убийство, хула, безумство, гордости. Вот что сквернит человека. Не мир я принес, но меч. Очевидно, что меч – это слово Божие. Меч, исходящий из уст апокалиптического судьи, это, несомненно, его божественное имя. Господь принес на землю нашего сердца не пленение, ложный мир с этими домашними, но меч разделения. Имея этот меч, то есть вспоминая часто имя Господа Иисуса Христа, протоборствуя этим мечом, мы вступаем в состояние войны с домашними, которые на самом деле враги, ищущие нашей погибели. И далее слова, которые смущают до сих пор тех, кто читает Евангелие поверхностно. Я пришел разделить детей и отца. Дети восстанут на отца, отец на детей. Помним, как Господь говорил иудеям: «Ваш отец – дьявол». Действительно, Священное Писание падших людей, все мы падшие люди, но чуждо божественной благодати минуют сынами противления, сынами неприязни. И каждому из нас должно восстать на отца своего. Отца с маленькой буквы, от которого мы отреклись, ставить на крещение, то есть вступить в враждебные отношения с князем тьмы, используя меч молитвы, меч Иисуса Христа, к которому мы присягнули в таинстве крещения, а кто-то и в монашеском постриге. Пришел я разделить дочерь и матерь. Дочерью может быть названа человеческая душа. Древнее русское присловие говорит, что всем нам матерь сладострастие. Действительно, после падения Адама и Евы мы появляемся на свет Божий, не без участия плотской похоти. И хотя Господь освящает брак, ложа супругов христианских чисто и непорочно, тем не менее, каждый из нас призван в глубинах сердца бороться с этой матерью, то есть с похотениями, которые восстают на душу в образах, помыслах, ощущениях, и от этого никто уйти не может, от этой борьбы. Ни иночествующие, ни супруги. Всем нам заповедано сердечное целомудрие. И вспомним слова апостола Павла: «Мать всех зол – сребролюбие». Господь пришел разделить дочерь и матерь. Наша душа, как дочерь, как мудрая дева, должна восстать на матерь. Сребролюбие, то есть привязанность к этому миру, пленение от мира во зле лежащего, пленение в отношении вещества, всего вещественного, к чему мы прилепляемся в ущерб нашей любви к Богу. Евангелие прямо говорит: не можете служить Богу и мамоне, не можете служить двум господам. Таким образом, война дочери против матери – это большой-большой труд, который заключается в отсечении привязанности, если речь идет о нездоровой привязанности к людям, и в отсечении к пристрастиям, если речь идет о нездоровой прилепленности к вещам этого мира. Наконец сказано: невестку на свекровь свою я вооружу вот этим мечом молитвы. Безусловно, священники всегда недоумевают, когда, разбирая семейные дела на исповеди, узнают об этом противостоянии греховном родственников своей крови, свекрови, матери мужа и невестки, невестки, которая не должна знать, ведать ничего нехорошего, гордости, злобы, обиды. Но вот действительно противу Христа и противу воли Его свекрови и невестки по большей части в силу своего отдаления от Христа, заповедавшим нам мир между собой, друг другом воюют. Но если духовно рассуждать, невестка — это душа, которая не должна ведать, знать ничего плохого, а свекровь, с которой нужно воевать, это, очевидно, своя кровь, то есть вся целокупность страстей, которые живут в душе, душа отождествляется в Священном Писании с кровью, как Господь говорит, кто хочет сберечь душу, жизнь свою в мире всем, потеряет ее. А кто погубит свою душу, жизнь ради Христа и Евангелия, обретет ее. Вот борьба со свекровью – это борьба с восемью страстями, которые неким образом сокрываются в нашей душе. Гордостью, тщеславием, сребролюбием и гневом, чревоугодием и нечистотой плотской, унынием и печалью. Итак, по Евангелию должно нам вступить во враждебные отношения с домашними, то есть со грехом, который кроется в нас, отвергнуться себя, то есть отвергнуть грех через покаяние и исполнение заповедей, и следовать за Христом, обороняясь мечом Богом данным, принесенным с неба, то есть именем Господа и Спасителя Иисуса Христа.